В ефірі Радіо Теос. Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня, 24 декабря 2019 года, Василий Ласточкин, как всегда в это время по вторникам, с вами в прямом эфире. И для кого-то, во всяком случае, для большей части европейских стран, и католическая, и протестантская традиция сегодня будет праздновать эту рождественскую ночь, этот сочельник, завтра праздник. Для людей, живущих в России, для большинства из них, конечно, этот праздник будет отмечаться 7 января и в ночь с 6 на 7. Люди пойдут в храмы и будут праздновать Рождество. И вы знаете, сегодня, в эту последнюю передачу этого года, 31 числа вы будете слушать эфиры в записи, и, наверное, эту же передачу повторят, мне бы хотелось поговорить сегодня о празднике Рождества в очень любопытном контексте. Я попробую своими словами описать вам ситуацию. Пожилой человек, уставший, находящийся под арестом, явно нуждающийся в чем-то, пишет письмо из Рима своему ученику, ученику, которого он даже называет сыном. И вы знаете, вот второе послание Тимофею, если на него посмотреть, вот ощущение такое, что пишет этот человек это письмо, давайте пофантазируем немного, накануне праздника. Я допускаю, что это время такое холодное уже. Объясняю это тем, что во втором послании Тимофея, в третьей главе, он просит Тимофея принести ему филонь. Это такая теплая одежда вместе с книгами, которую он оставил в Троаде. Ему холодно, он зябнет. И я могу представить себе, как он, закутываясь в какую-то одежду, в какие-то, может быть, в одеяло, при свете светильника, пишет эти строки Тимофею. Вот такое вот Рождество. И в самых первых строках этого удивительного, совершенно потрясающего послания он говорит такие потрясающие слова. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшееся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Знаете, ведь для первых христиан явление, приход Христа в этот мир, это было событие, которое четко разграничило эпохи. И даже теперь мы пишем до и после Христа. Правда, в Советском Союзе писали до и после нашей эры, но от этого ведь ничего не менялось, все знали, с какой датой это связано. Приход Христа в этот мир – это начало его конца. И мы живем с вами в период между первым и вторым пришествием Христа, потому что Он обещал вернуться. Он обещал вернуться. И об этом очень хорошо пишет книга Откровения, но мы сегодня не об этом будем говорить. Мы сегодня поговорим с вами о смысле праздника Рождества. Наш замечательный филолог, культуролог Бахтин очень любопытно описывает праздник как таковой. Что значит праздник для древнего сознания? У Бахтина любой праздник – это способ возврата к вечному, к насущному. Празднество, пишет Бахтин, это очень важная первичная форма человеческой культуры. Ее нельзя вывести и объяснить из практических условий и целей общественного труда или еще более вульгарная форма объяснения – из биологической или физиологической потребности в периодическом отдыхе. Празднество всегда имело существенное и глубокое смысловое, миросозерцательное содержание. И никакое упражнение в организации и усовершенствовании общественного трудового процесса, никакая игра в труд и никакой отдых или передышка в труде сами по себе никогда не могут стать праздничными. Чтобы они стали праздничными, к ним должно присоединиться что-то из иной сферы бытия, из сферы духовной и идеологической. Они должны получить санкцию не из мира средств и условий, а из мира высших целей человеческого существования, то есть из мира идеалов. Без этого нет и не может быть никакой праздничности. Я даже не знаю, можно ли сказать лучше и точнее о сути праздника. Но вы знаете, мы живем в эпоху, я вспоминаю старый советский фильм, где молодой деревенский парень, которого играет Тихонов, пародирует лектора и там рассуждает на тему того, может ли быть корова без молока, и может ли быть молоко без коровы. И он там такой, знаете, с умным лицом делает вид, что да, бывает корова без молока, но не бывает молока без коровы. Но мне кажется, сегодняшнее сознание, религиозное сознание, оно переживает вот этот вот, то, что принято называть когнитивным диссонансом. Когда в обществе, в сознании, в общении сталкиваются две противоположные точки зрения. Два убеждения, два мнения, два ощущения. И понимаете, я боюсь, что в последнее время побеждает все больше молоко без коровы. Да. Праздник без Христа. О чем только люди не думают. Только не о том, с чем этот праздник связан. И мы пытаемся, знаете, совместить надежду на успех, богатство, здоровье, психологический комфорт, социальную значимость. Чего только мы не придумываем с этим праздником. А апостол Павел пишет как человек сосредоточенный. Его внимание не рассеяно. Меньше всего, да и тогда тем более, думал он о нарядной елке, которая появилась позже, о Деде Морозе, о подарках под елкой, о многом-многом другом. Вы знаете, а когда вы читаете, я не буду, потому что много уже наверняка в эти дни читают эти отрывки, Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, особенно, и об ангелах, которые зовут пастухов, и о мудрецах, которые приходят к яслям поклониться младенцу, и об Ироде, который ищет этого младенца убить. Вся эта история, история явления Иисуса Христа, вся она полна какого-то трагического драматизма, если говорить о ее земной части. И вместе с тем вдохновлена каким-то совершенно потрясающим небесным восторгом. И я подумал, в чем тут дело? Почему так светел, тепл и радостен этот праздник для нас, для людей, открывших свои сердца Христу и Его благой вести. В чем тут вообще дело? И я думаю, в этих словах апостола Павла о явлении Иисуса Христа, который разрушил смерть, очень много глубокой внутренней правды. Потому что если вы почитаете 48-й псалом, так к слову сказано будет, там речь идет о том, что смерть – это такая штука, от которой никто не сможет откупиться. Ни богатый, ни бедный, ни умный, ни глупый. И никто и никого, ни себя, ни ближнего своего от смерти не спасет. Человек рождается, и сам факт его рождения уже предполагает его смерть. Иногда очень ранее, иногда достаточно позднее. И вот на этом фоне хочется порассуждать об этом празднике, о том, что смысл Рождества невозможно свести к этим, в общем, довольно искренним иногда словам, чтобы все было хорошо, чтобы у нас всех было, чтобы мы не болели. Мне кажется, эта атмосфера, даже будучи какой-то приятной, искажает суть того, что называется в Библии благой вестью. Мы слишком быстро научились путать это с хорошими новостями. А это не совсем одно и то же. Благая весть, если говорить строго, это весть о благе. Благе в высшем смысле этого слова, которое явлено в этом извечном конфликте добра и зла в душе человека. Явлено с потрясающей силой. Благо. Благо, которое выше, а не ниже человеческого благополучия. Благо в вечном смысле этого слова. И, конечно, если вот вернуться опять к сути вообще такого понятия, как праздник, вот мы в этом 20-м году уже будем праздновать 75 лет Великой Победы. Она и в самом деле великая. Но что мы празднуем? Флаг над Берлином. Парад в 45-м году на Красной площади. Салюты. С чем мы связываем эту радость со слезами на глазах? Конечно, мы празднуем победу над злом в лице того же фашизма, но пусть хотя бы и временную. Но сегодня, вы знаете, сознание настолько рассеяно, что оно празднует праздник. И это касается и Рождества. И я думаю, что, конечно, понимая всю необходимость вот этого времени у домашнего очага, этих подарков, это все очень важно, поймите меня правильно. Но иногда это все не вокруг того вращается. Вместо того, чтобы сопровождать праздник, все эти милые вещи начинают им руководить. И я думаю, очень жалко. Современное сознание, оно, празднуя, отказывается от того, с чем этот праздник связан. А празднуем-то мы что? Празднуем мы то, что описывает так замечательно апостол Павел в своем втором послании к Тимофею, в первой главе с 8 по 10 стих, который мы вначале читали. Празднуем мы то, что явление Христа разрушило смерть и явило жизнь. И, как я уже говорил, в Псалме 48 утверждается незыблемая, непререкаемая правда о том, что смерть неизбежна. А И на этом фоне слова Иисуса Христа о том, что слова, вернее, апостола Павла о том, что Христос разрушил смерть, или, как он пишет коринфянам, смертью смерть поправ, да? Здесь очень интересное слово «разрушило». Греческое слово означает «лишить силы и власти» в онтологическом смысле. И до, и после пришествия Христа люди умирали от болезней, от ран, от старости, от несчастных случаев. И речь идет не о том, что приход Христа смерть как таковую отменил. Смерть – это не то, мимо чего мы можем с вами пройти, как бы мы ни старались. Но благодаря Христу мы можем теперь пройти сквозь эту смерть. Теперь она дверь для нас. Дверь в иное бытие. Дверь небесной обители. Это значит, что смерть лишена своей силы в вечности. Как позже, много позже напишет Соловьев, «Бессильно зло ты, вечен с нами Бог». Это его знаменитое стихотворение об имени Христа Эммануил. И он явил, слышите, жизнь. Вот что такое Рождество для меня, во всяком случае, сегодня. Это когда на фоне своей собственной ограниченности, усталости, а устаешь жутко иногда. Был опять вот в Калининградской области, общался там с трудными подростками. Почти сутками. Искалеченные души. Дети, которые очень рано познали реальность смерти во всех ее проявлениях. Я беру не только физическую смерть. То, что сегодня делают с душой человека, как ее убивают, на это смотреть, поверьте, очень тяжело. И вот с Христом пришла нам эта весть о благе. Благе в высшем смысле этого слова. В том смысле, в каком псалме, 118-м псалме утверждает, благо мне, что я пострадал. Оказывается, благо, это само понятие, оно стоит выше жизни и смерти. Оно ставит это на место. И жизнь, и смерть. А потому благовестие, сила которого нас вдохновляет, это не просто хорошая новость. Потерпите, все будет хорошо. Во всяком случае, не только это. Это весть иного рода. И вот праздник Рождества, на мой взгляд, он должен связывать нас с этой реальностью. С реальностью того, о чем пишет Иоанн. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не обняла его. Вы знаете, о чем это говорит? О том, что во Христе такие понятия, как жизнь и свет, стали синонимами. И теперь, понимаете, мы можем победить обреченное без Христа сознание по благодати Божией. Потому что без Христа или жизнь беспросветная, или свет какой-то безжизненный. Без Христа даже мораль человека убивает. И мы вот с вами весь год читаем пророка Исаию, и в следующем году продолжим и закончим его. И в этом пятом Евангелии нам четко говорится о том, как бродит душа человека в потемках, натыкаясь на стену своей греховности, своей ограниченности, своей конечности во времени. И вот почему праздник этот, он должен быть для нас особенным. Особенным не в том смысле, какие новые подарки мы купим близким, не в том, какие изысканные блюда мы приготовим. Это все важно. И это такое время, когда семья может собраться. Мы все будем дома. в этот вечер, новогодний, в рождественский. У нас как-то все это в голове смешано в одно, да? Мы празднуем одновременно и Новый год, и Рождество. И, знаете, столько было сказано, рассказано, легенд, сказок, песен. Я в эти дни очень люблю читать Диккенса, его рождественские повести. Их у него много, тоже «Сверчок за печкой» или там те же «Колокола рождественские». Я уж не говорю о знаменитой рождественском гимне, о знаменитом Скрудже, которого посещали эти духи Рождества, да? А или тот же Лескопс, его рождественская история о неразменном рубле. А много, много очень таких историй, которые вот это Рождество наполняют этим тихим и теплым светом. И знаменитая норвежская писательница Сельма Лагерлеф, автор повести, которую многие помнят из своего детства, о путешествии Нильса с дикими гусями. Кстати, первая женщина, которая получила Нобелевскую премию по литературе, сейчас, наверное, за это не дают уже премии, за то, как она внесла христианские ценности в литературу для детей. Где-то история про Нильса, который становится маленьким для того, чтобы увидеть мир и себя, и вырастает. Это повесть о смирении. Это повесть о провидении Бога, которая изложена для нас таким интересным, очень увлекательным языком. И вот у Сельмы Лагерлеф есть очень много, кстати, у нее рождественских всяких рассказов, повестей, легенд. И одна из них – это «Священная ночь». «Святая ночь», простите. Там в этой истории Сельма Лагерлеф вспоминает бабушку. Бабушку, которая рассказывала ему историю рождественскую. И вы знаете, я не буду его мог считать, этот рассказ, он небольшой. Очень советую его найти. И бабушка это рассказывает в совершенно ином контексте, эту историю. Когда-то один человек в темную ночь вышел на улицу, чтобы раздобыть огня. Он переходил от хижины к хижине и стучался. «Помогите мне, добрые люди», — говорил он. «Моя жена только что родила ребенка, и мне надо развести огонь, чтобы согреть ее и младенца». Но была глубокая ночь, и все люди спали, и никто не откликался на его просьбу. И вот этот человек идет все дальше и дальше. И, наконец, он заметил вдали, в поле, мерцающее пламя. И он увидел, что огонь разведен под открытым небом, когда подошел ближе. Овцы. И рядом с костром старый пастух сидит и стережет свое стадо. И когда этот человек подошел, он увидел ног пастуха трех собак. Они проснулись и раскрыли свои широкие пасти, точно собирались залаять, но не издали ни единого звука. У них шерсть дыбом поднялась на спине. Но собаки не укусили его и не залаяли. Он хотел идти дальше. И пастух, увидев его, бросил в него свой посох. Но посох не попал в этого незнакомца. Он отклонился в сторону. Он отклонился в сторону и пролетел мимо. И вот этот человек подошел к пастуху и сказал: «Помоги мне, дай мне огня. Моя жена только что родила ребенка, и мне надо развести огонь, чтобы согреть ее и младенца». И старик хотел ему отказать, но потом вспомнил, что собаки не смогли укусить и залаять, что посох пролетел мимо этого человека, и он не посмел отказать ему в этой просьбе. «Бери огня столько, сколько нужно», — сказал пастух этому незнакомцу. Но костер к этому времени уже почти догорел. Не осталось ни одного полена, ни одного сучка, только большая куча жару, тлеющих углей. А у незнакомца не было ни лопаты, ничего такого, в чем он мог бы эти уголья донести. И пастух злорадствовал по себе, думал, ну как же, на, бери, в чем он понесет-то? А незнакомец взял этот огонь голыми руками, эти тлеющие угли, и понес. Он положил их в полу своей одежды, и одежда не сгорела. И он понес их, как будто яблоки или орехи. И вы знаете, вот у Сельмы Лагерлёв бабушка рассказывает эту сказку девочке, и девочка каждый раз спрашивает, а почему на нее собаки не бросились? А почему посох пролетел мимо? А почему, почему, почему? И бабушка все время говорит, подожди, вот скоро узнаешь. И вот пастух вдруг удивился и подумал, что это за ночь такая, в которой собаки не кусают, овцы не пугаются, посох не убивает и огонь не жжет. И он спросил у незнакомца, а незнакомец говорит, я тебе не могу этого объяснить, раз ты сам этого не видишь. И пастух пошел за этим незнакомцем, и он увидел, что даже нет хижины, что и младенец, и его мать лежат в пещере, в хлеву, и ничего там нет, кроме голых каменных стен. И пастух снял с себя овчину и положил ее в ясли. И в этот же самый момент у него открылись глаза. И он увидел то, чего раньше не мог видеть. И услышал то, чего раньше не мог слышать. Он увидел, как вокруг этой пещеры стоят ангелы и поют. Тогда пастух понял, что же это за ночь. И всюду теперь пастух это видел и слышал. Царили ликование, радость, пение. Вы знаете, в этой истории, наверное, как никогда видно, что из жизни свет во Христе становится синонимами. Потому что жизнь у этого пастуха, судя по всему, была беспросветная. А тут он вдруг увидел среди кромешной тьмы и среди холода чудо и встал на колени перед Богом. И, знаете, таких историй, наверное, много. И я всего лишь одну прочитал. В каждой из них есть своя искорка, искорка, высеченная из человеческой культуры этим удивительным светом. И я думаю, что, как мы уже сказали, приход Христа в этот мир – будучи началом конца, обозначает для нас удивительную перспективу, вечную перспективу в судьбе человека. Я вспомнил, как в 1917 году, подумайте, какое было время, голодное и холодное уже, наш знаменитый философ Евгений Трубецкой в своей книге «Смысл жизни» пишет такие слова. Если Бог есть свет, то по сравнению с Ним все, что не есть Он, то есть всякое возможное другое, есть тьма. А поскольку мир этот, как мы уже с вами говорили, лежит во зле, он проходит мимо, это то, что богослов называют вне божественной действительностью. Он есть тьма в том смысле, что он постоянно противодействует свету. Мир, в котором мы с вами живем, это есть среда, которая сопротивляется свету. И стало быть, когда Иоанн говорит, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его, эти слова апостола Иоанна следует понимать как Победа над сопротивлением. Победа. Давайте мы с вами прервемся, дорогие друзья, на небольшую паузу. Оставайтесь с нами в эфире.
В эфире радио ТЭЛС «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
24 декабря 2019 года мы доживаем последнюю неделю, оставшуюся до Нового года. И кто-то уже сегодня вечером будет праздновать Рождество, кто-то будет праздновать его 7 января, и мы всех хотим поздравить с этим наступающим светлым праздником Рождества Христова. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин, как и всегда в это время во вторник, и мы говорим о Рождестве, о празднике, который восстанавливает нашу утраченную связь с реальностью. С реальностью Бога, вечного бытия, духовного смысла, с реальностью Царства Божия внутри нас. И вот мы закончили эту первую половину передачи, говоря о том, цитируя Трубецкого, что Христос, его явление, разрушившее смерть, упразднившее ее, как один из мощнейших факторов на пути человека к свету. Так вот, Трубецкой пишет, что полная победа заключается отнюдь не в уничтожении сопротивляющейся среды, а в том, что это сопротивление преодолевается изнутри. Сопротивляющее существо само изнутри наполняется светом. И таким способом сопротивления становится способом выявления света. И вот это, как я иногда говорю, органика духа. Помните, как в псалме, так, чтобы из противящихся могли обитать у него. Об этом говорит позже автор послания к евреям. Очень любопытно о Рождестве рассуждает Аверинцев. Вы знаете, он потрясающую вещь говорит, что во всей поэзии, посвященной Рождеству, все разделяется строго надвое. Тьма и недостижимый для нее свет, ложь, отторгающая от себя истину и отторгаемая ею. Давайте вспомним. Это Рождество. Пастухи, волхвы и Ирод, ищущий убить младенца, и бегущее в Египет священное семейство. Такой у них был праздник. И Аверинцев утверждает, что здесь открывается не столько утешение, сколько ориентир во тьме. Вековечная грань между добром и злом. По-моему, лучше не скажешь. И я думаю, понимаете, мы вот за последнее столетие, особенно за последние 50 лет, тайна эта стала заложником какой-то совершенно иной конъюнктуры. В лучшем случае психологической, в худшем коммерческой. Нет вот этого, того, что называл Розанов пепельной грустью Евангелия. Того, что описал Пастернак в своем стихотворении «Звезда Вифлеема». «Вблизи все пусто и немо, в смертном сне враги и друзья, и горит звезда Вифлеема так светло, как любовь моя. Пожалуй, здесь язык поэзии куда более подходит для того, чтобы описать, какую связь, с чем восстанавливает этот праздник, точнее будет сказать, с кем. Вот почему мы все владеем этой всерадостной тайной, по словам Соловьева, который уже цитировал, и зло бессильно. Но за последние, пожалуй, пару веков тайну этого Рождества из религиозного сознания перенесли в светского. И, к сожалению, сохранить не смогли. Так, добрая сказка, красивая легенда. Деда Мороза смешали с Христом, а святого Николая с кем угодно, да? И не секрет, что и на Западе, а теперь уже и у нас, в эти дни совершается крупными компаниями половина торгового оборота за год. И я думаю, что здесь очень важно помнить, что свет всегда остается светом. Как бы мы ни пытались его преломить, отразить или, что еще хуже, поглотить, это невозможно. А свет от этого во всяком случае не пострадает. Все, что мы можем, и чего мне хотелось бы пожелать нам всем в эти рождественские дни и в этом наступающем 2020 году, быть проводниками этого света, пропускать его через себя, позволять Богу по благодати его делать нас все более и более прозрачными для этого вечного света, чтобы мы могли быть этими искорками этого света, этими крупинками соли. А я думаю, что прав был Гюго, когда он назвал Христа безграничной зарей. Заря, у которой нет границ. И вот почему мы должны Христа праздновать в своих сердцах. Светить его там, чтобы, как сказал знаменитый проповедник Джон Донн, ни смерть, когда она явится, не показалась нам ужасной, ни жизнь, как бы долго она ни тянулась, не становилась для нас несносной. Знаете, как говорит женщина мудрая Давида во второй книге Царств, 14 главе, мы все умрем. И наша вода, наша жизнь, как вода, пролитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог никого не желает от себя отвергнуть. И посему свет остается светом из поколения в поколение. На иконах Рублева, в стихах Пастернака, в музыке Моцарта, во всенощной Рахманинова. Произведение, которое я очень люблю. И вот, как бы я еще раз повторю, какой бы ужасной нам ни казалась смерть, какой бы несносной порой ни становилась смерть. Вот апостол Павел в том же втором послании Тимофею, после того, как он говорит о том, что Христос своим явлением разрушил смерть и возвестил вечность благовестием, он употребляет такой термин, когда говоря о трудных временах последние дни. Это что-то ужасное. Что-то, с чем почти невозможно бороться и что очень трудно переносить. А люди ожесточились. И иногда их ожесточает сытость, иногда боль. И я вижу вот по всем воспитательным колониям я езжу, по приютам, по специальным школам закрытого типа. Недавно вот представитель нашей команды был в СИЗО. Вы знаете, следственный изолятор, да? Сколько же боли на земле, сколько страданий, сколько людей живут поглощаемые этой тьмой каждый день. И нам надо учиться, как проводить этот свет, как помочь людям увидеть, что их душа обладает бесконечной ценностью в глазах Бога. И христианство – это вера в то, что Бог приходит к человеку. В тех обстоятельствах жизни, в которых он находится. Я думаю, что нам стоит снова вернуться к разговору о празднике. Празднике, который должен нам помочь восстановить эту утраченную связь. Потому что мы очень много суетимся, что-то стараемся. И вот в эти декабрьские дни, какие-то необычно теплые для этого года, для этого времени года, да, нам очень важно вспомнить, что свет этого Рождества может гореть в сердце каждого. И мы можем его пропустить через себя. А до прихода Христа жизнь воспринималась человеческим сознанием в двух ее крайних проявлениях. Либо как необходимое испытание, этакая проверка на дорогах, да? Либо как потребное удовольствие. Сегодня все больше в сторону удовольствия. Человека давно уже меряют не тем, что он производит, а тем, что он потребляет, к сожалению. И мне хотелось бы пожелать нам всем, чтобы у нас было Рождество со Христом. Потому что Рождество без Христа – это сплошной праздник, выходной день и потребление, в том числе и пищи. А Христос без Рождества – это вера без радости, без тепла, без того уюта, который нам дает в сердцах наших этот теплый свет. Мы в этом году подводим итоги того, что мы сделали за год. Я возглавляю благотворительный фонд «Забота». Хочу всех поблагодарить, кто молится за нас. Мы только в Можайской колонии в этом году были больше 40 раз. Не говоря уже о других местах, о других людях. Сегодня утром я, перед тем, как прийти на эфир, присутствовал на открытии шахматного турнира между заключенными из 78 регионов Российской Федерации. И я горд тем, что нам удалось стать спонсорами этого турнира. Что, в общем, тоже возможность нести хоть какую-то каплю света в эти так называемые места лишения свободы. Наш фонд, благодаря тому, что делает вот Всеволод Шевелев со своей замечательной супругой, поставил удивительный спектакль в Можайской колонии, который выиграл конкурс «Амнистия души», театральная постановка. И недавно Списивцев в своем театре вручил приз этой колонии. Там было, мы были отмечены. Сейчас ставится второй спектакль. Я оглядываюсь на этот год с благодарностью. Благодарностью за те возможности, которые были у нас. Хоть чуть-чуть, хоть капельку становиться проводниками этого света. И давайте праздновать, провожая этот год. Наверное, немножко отдохнуть надо, мы все устали. И такая, знаете, усталость, она даже не физическая, она какая-то другая. И давайте провожать этот старый год с покоем и встречать новые с ожиданием. Но все это только во Христе. Иначе покой станет сытым безразличием, а ожидание – тревожным беспокойством. И жить в этом свете, ходить в этом свете, позволять Богу освещать и собственную душу, и жизни людей вокруг нас, чтобы нашему приходу были рады, чтобы нашим словам, чтобы над нашими словами задумались, чтобы нашим делам стремились подражать. Пусть все поругано веками преступлений. Пусть незапятнанным ничто не сбереглось. Но совесть и укор сильнее всех сомнений. И не погаснет то, что раз в душе зажглось. Великое нечетно совершилось. Недаром средь людей явился Бог. К земле недаром небо преклонилось. И распахнулся вечности чертог. В незримой глубине сознания мирового источник истины живет незаглушен. И над руинами позора векового глагол ее звучит, как похоронный звон. Родился в мире свет, и свет отвергнуть тьмою. Но светит он во тьме, где грань добра и зла не властью внешнюю, а правдою самою. Князь века осужден, и все его дела. И я хочу вам всем, дорогие друзья, пожелать от всего моего сердца жить во свете. Ходить во свете. Помнить о том, что этот свет не холодный, абстрактный, безжизненный. Этот свет теплый. Помнить о том, что это единственное, что может спасти нас от этой беспросветной жизни. Сыта она или голодная – это другое дело. Во Христе мы имеем великую возможность измерять себя не тем, что мы потребляем, и даже не тем, что производим, а тем, что совершил для нас наш Господь Иисус Христос, придя в этот мир. И вспомним, как была благословлена Богородица, когда ей сказали: «Меч пронзит твою душу». В Третьяковской галерее есть великолепная, совершенно потрясающая икона, где Мадонна без младенца, в черном платье, с опущенными руками. И христиане, первые христиане в своей традиции, в Рождество не только радовались, они немножко грустили, потому что к этой пещере с младенцем подошли не только мудрецы и пастухи, ее искали солдаты Ирода. Но мы знаем и верим, что до этой тайны Богу никогда не добраться. И тайна эта горит в наших сердцах. И я хочу пожелать нам всем в 2020 году мудрости, терпения, радости в эти дни, хорошего веселья, времени с близкими, на которые у нас всегда, знаете, как в силу расписания, не видим мы друг друга. И пусть настоящая будет у нас надежда. Я всегда помню о том, что слово «надежда» и «надежный», они однокоренные. И пусть развеиваются иллюзии некоторые, ничего страшного. Но пусть свет настоящий утверждается. Вот этого я хочу вам пожелать сегодня. Счастливого Рождества и сегодня тем, кто празднует, и тем, кто будет праздновать это 7 января.